Если бы я была такой же неглупой девочкой, да, с тем же самым английским, с другим цветом кожи, ну, скажем так, у меня было бы меньше возможностей. То есть я побывала в очень многих городах, я видела рассвет в Гималаях, я видела крематории на реке Ганг, да, в священном городе, в городе Варанаси. Я каталась на верблюдах, я спала в пустыне. Я видела Тадж-Махал 2 раза. В силу определенных обстоятельств. Это не была жизнь, в общем-то, выпускницы МГУ, либо, там, не знаю, директора по маркетингу с каким-то миллионом контактов в Индии, либо это была абсолютно другая жизнь. Ты видишь, что эти люди по-другому относятся к смерти?
Привидения.
Привет, меня зовут Галина, это подкаст об эмигрантских зигзагах судьбы. Где родился, там не пригодился. У меня в гостях Алена, фрилансер в поисках приключений, модель, актриса, йог. Каждый эпизод моего подкаста рассказывает о сильных характерах и любопытных умах. Беседа с Аленой не исключение. Если в вас отзываются истории моих героев, если вам нравятся их тембры голоса, нюансы речи и дикции, если их слова помогают вам не бояться просто сделать шаг из квартиры, такое тоже бывает, пожалуйста, оставьте комментарии в Apple подкастах или напишите мне galina.gal.org@gmail.com или в Instagram galina_org. А сейчас я желаю приятного прослушивания. Алена, откуда и куда ты переехала, и когда это произошло?
Я переехала из Индии, то есть даже не из России, я переехала из Индии в Мексику 4,5 года назад.
А почему?
Я познакомилась с парой аргентинцев в Индии, и они жили и работали в Мексике в течение 5 лет, дали мне эту идею и поделились даже какими-то рабочими контактами, и я решила, почему нет? И переехала. Другой вопрос, что я не думала оставаться здесь настолько долго.
Все мне говорят, что не думали оставаться настолько долго, и уже кто-то 3 года, кто-то 8 лет в разных странах. Мне кажется, мало кто переезжает и думает, что все, я вот буду жить здесь.
Конечно.
Получается, ты пожила еще какое-то время в Индии. Как долго ты там была?
1,5 года в Мумбаи.
А в Индию ты почему поехала?
На самом деле я хотела уехать из Москвы. Ой, ну, на самом деле я хотела приключений. Очень-очень простой ответ такой. И стала искать возможность работы за границей, да, каких-то профессиональных стажировок. И есть такая организация, которая называется ISEC. И они, да, они предоставляют такую возможность профессиональных стажировок, оплачиваемых, с предоставлением, естественно, рабочей визы и так далее, и так далее, и так далее. И, честно говоря, Индия в списке стран, куда достаточно легко попасть. Не буду сейчас ничего приукрашивать. Но, на самом деле, у меня были предложения из Индии и из Туниса, из отеля в Тунисе, черт возьми. Но мне показалась жизнь в Мумбаи, да, поскольку Мумбаи — это Болливуд, она показалась мне гораздо интереснее, чем в деревне в Тунисе на берегу моря. Я хотела какого-то экшена, поэтому я выбрала Индию.
А где ты родилась?
Я родилась в Украине, город Николаев, но моя семья переехала в Москву, когда мне было буквально 7 лет. Поэтому и вся моя семья сейчас живет в Москве, в России.
Где ты училась в Москве? Кто ты по образованию?
Я закончила факультет журналистики МГУ.
Ого, ничего себе. И как долго ты проработала журналистом?
Журналистом я работала только во время учебы. И, наверное, 2 года. И работала в желтых изданиях. Не знаю. Не могу похвастаться своим журналистским опытом. На самом деле, последние 2 года учебы и после учебы в Москве я работала в маркетинге. То есть в каких-то международных компаниях. Немного связано с журналистикой. К тому же я училась на отделении рекламы, но не напрямую.
То есть журналистика и маркетинг, реклама, они не давали того экшена, которого тебе хотелось от жизни?
Я бы сказала, именно журналистика давала мне экшен, но не давала мне денег и свободного времени. работа в маркетинге давала деньги, но не давала экшен. А на самом деле работа в Индии поначалу тоже давала очень мало денег. Но экшен был таки больше, чем в журналистике в Москве. Поэтому да, наверное, как-то так. Какая-то такая логика своеобразная, но на самом деле она есть.
Расскажи, что за экшен в работе в Индии?
Весь экшен построен на самом деле на очень специфическом отношении к иностранцам. Буду называть вещи своими именами, я заранее извиняюсь, если кого-то обидела, но в Индии очень ценится белая кожа и белые люди, и если у кого-то светлые глаза, еще как у меня, то это вообще. Весь экшен заключается в том, во-первых, что меня пригласили работать туда в отдел продаж, да, в индийскую компанию. Фактически я перешла из маркетинга московского в мумбайский, на самом деле все не было настолько непредсказуемо, да. Я продолжила работать в маркетинге и в продажах. И меня, в общем-то, туда тоже взяли за цвет моей кожи и моих глаз. И это правда. Ну, конечно, я говорила по-английски, хорошо, вообще хорошая девочка с дипломом МГУ, но все-таки экшен был в этой индийской конторе. Из-за того, что иностранка, экшен был во всех других подработках. Дело в том, что очень многие русские девочки до сих пор, привет, если кто-то меня слышит, но работают в Мумбаи на ивентах. Ивентах — это в основном на индийских свадьбах, не знаю, вообще вечеринках любого типа. Работают просто как хостес, как танцовщицы иногда. Достаточно получают достаточно хорошие деньги. Да, я этим тоже занималась. Я подрабатывала после офиса. Вот, и экшен был во всех этих ивентах, причем девочки из Мумбаи, белые девочки, да, продолжу называть вещи своими именами, тоже белые девочки, летают из Мумбаи по всей Индии, в другие города, на какие-то индийские свадьбы, в каких-то деревнях, где захотели тупо белых хостес на свадьбу. В общем, экшен заключался в этом. Потом я ушла из индийского офиса и стала работать на румынскую компанию, на румынский продакшн. В общем-то, я занималась тем, что продавала румынские локации, да, красивые какие-то озера или средневековые замки и так далее. Я продавала их для Болливуда, чтобы Болливуд ездил в Румынию снимать. Не знаю, те, кто знаком с болливудским кино, знают, что индийцы делают такие вставки, да, в кино, в фильмах танцевальные, и где люди начинают внезапно танцевать и петь. Совершенно внезапно. И обычно эта вставка, да, эта песня, она может происходить в локации, которая не имеет никакого отношения к сюжету. Эту песню могут снять тогда в румынских горах, на берегу какого-нибудь румынского озера или в румынском замке. В этом тоже был определенный экшен. Экшен заключался в ведении бизнеса с индийцами. Это довольно специфические люди, довольно закрытые, скажем так, задающие один и тот же вопрос по 10 раз и так далее, и так далее, и так далее. И к этому всему добавлены подработки на ивентах и поездки в какие-то другие города и деревни. И я 2 Новых года подряд работала, танцуя танец живота. Сильно не умею танцевать танец живота. Это отдельная часть экшена. Я получила роль в болливудском фильме ужасов очень-очень-очень низкобюджетном, который так и никогда не вышел, потому что у них закончились деньги. Но я провела в индийских Гималаях целых 2 недели, в общем-то, снимаясь, и потом выбивая деньги с продюсера. Это тоже был экшен. То есть экшен, да, экшен заключался в каких-то скорее подработках. Да, работа была интересная, знакомство с болливудскими, не знаю, режиссерами и продюсерами, даже с парой актеров. Но да, весь экшен заключался в тех подработках, которыми иностранцы обычно занимаются в Индии.
Получается, все, чем ты занималась в Индии, все, можно так сказать, было построено на том, что ты красивая, белокожая и с голубыми глазами.
Да, если честно, да. Конечно, я не глупая девочка с очень хорошим английским, но если бы я была такой же не глупой девочкой, да, с тем же самым английским, с другим цветом кожи, ну, скажем так, у меня было бы меньше возможностей.
Как тебе самой это ощущалось?
Да, конечно, странно. Да, я видела в этом минусы. Но, если честно, моя жизненная философия, собственно, с момента каких-то первых недель, месяцев в Индии, и до сих пор это использовать то, что у меня есть. В конечном счете я не вижу до сих пор в этом ничего плохого. Да, до сих пор какие-то вещи мне кажутся странными. Вопрос в том, чтобы плыть по течению и принимать, не знаю, те подарки, те возможности, которые Вселенная тебе дает почему-то, да, будет, я не знаю, твоя семья, твое происхождение, окей, твой цвет кожи, твой ум, все что угодно. То есть я это принимала как подарок судьбы, за который я была благодарна, и, в общем-то, я до сих пор этим занимаюсь. Зарабатываю на своей внешности и цвете глаз.
Сейчас очень много говорят о таком понятии, как объективизация женщины. Это связано во многом с подъемом феминизма, да, который сейчас затрагивает еще больше стран. Мне кажется, как раз вот в твоей ситуации это как будто бы именно вот объективизация в полном смысле.
Конечно, окей, я поняла вопрос. Да, я становлюсь объектом в какой-то момент, в какие-то, особенно если я просто стою, как белая хостес где-то столбом, да, и мне платят за это деньги. Опять-таки, я понимаю, что те возможности, которые дает моя работа, да, работа объектом, они дают возможность, дают мне какие-то ресурсы для того, чтобы я занималась тем, чем я хотела.
А на что ты зарабатывала деньги? Вот ты говоришь, что, ну, там, подработка такая. Ты плывешь по течению и принимаешь, ну, какие-то подарки судьбы, которые тебе дает твоя жизнь, да? Какие это конкретно подарки в твоем случае? Вот за что ты благодаришь, да, свою жизнь? И на что, какая у тебя вот цель была тогда, наверное, и какая у тебя сейчас?
Жить хорошо, не буду это отрицать, да, я имею в виду жить в хорошем районе и, я не знаю, покупать себе какие-то вещи и летать в Россию с подарками и так далее. Это я никогда не исключаю из своей цели. У меня до сих пор есть одна из моих целей, до сих пор она такая, помимо финансового благополучия. Мне было и сейчас, мне есть интересно узнавать мир. То есть благодаря тому, что я вот такая иностранка, я смогла пожить в Индии 1.5 года. Да, абсолютно полностью себя обеспечивая, летая в Россию с подарками, имея возможность копить деньги и путешествия по самой Индии. То есть я побывала в очень многих городах, я видела рассвет в Гималаях, я видела крематории на реке Ганг, да, в священном городе, в городе Варанаси. Я каталась на верблюдах, я спала в пустыне. Я видела Тадж-Махал 2 раза. В силу определенных обстоятельств. А, живя в Индии, я смогла слетать на Шри-Ланку, в Таиланд. То есть я продолжала узнавать мир. Опять-таки в Индии я начала учить испанский, да, я оплачивала себе уроки испанского языка. Да, вот этими подработками, где я стою как объект. С чем я абсолютно согласна, но мне это не важно. Ни тогда, ни сейчас.
Два образа Индии существует. Индия представляется либо очень бедной на пределе картинкой, там голодающие дети, отсутствие воды, грязь и так далее, либо это что-то наоборот, очень богатое, шикарное, танцы живота, увешанные украшением женщины и так далее. Какая Индия твоя?
Она действительно очень-очень-очень разная. Со мной случилось там очень много всего хорошего и плохого. И да, я видела бедность, я видела людей, спящих, живущих под мостом, я видела трущобы, я видела агрессию. В том числе, помимо отношения хорошего ко мне, как к белокожей иностранке, я видела и опасность, и агрессию.
Расскажи.
Я не могла путешествовать в общем вагоне в общественном транспорте. В Мумбаи есть такое надземное метро, а есть, называется local train. Это как электричка, которая пересекает весь город. Это самый такой популярный, вообще почти единственный вид общественного транспорта в Мумбаи. Да, там Индия, перенаселенность, все как на картинке обывателя. Это все правда, люди, вывешивающиеся из окон и дверей поездов, это правда. И все это абсолютная правда. И так вот, существует 2 типа вагонов. Женский и общий. То есть не то, что женский и мужской, да, то есть женщина может зайти в общий, но мужчины не могут зайти в женский. женские вагоны, их буквально два, и они в конце поезда, если ты куда-то бежишь, опаздываешь, ты просто заходишь в общий, так бывает, особенно если ты первые две недели в Индии, собственно, живешь, и ты не понимаешь, что происходит, и иностранка, путешествующая в общем вагоне, ну вот ее только что разве не изнасилуют, я извиняюсь, то есть ее потрогают за все возможные места, попытаются, на нее будут пялиться, это абсолютно не зависит от одежды, хотя это не должно зависеть от одежды, да, но окей, Индия достаточно консервативная религиозная страна, и я считаю, что нужно уважать этот консерватизм. Естественно, я никогда не ездила. Я вообще не появлялась нигде, ни в шортах, ни в коротких юбках и так далее. Но это было абсолютно неважно. То есть моя, не знаю, длинная юбка до пят, либо, не знаю, джинсы, либо что-то в этом роде никому не мешали на меня пялиться. Извините, попытаться потрогать меня руками.
Если бы ты кричала о помощи?
Со мной произошла очень неприятная ситуация, да, подобного рода, и я не закричала. Опять-таки, как это происходит? То есть человек, который тебя трогает, он делает вид, что он просто хотел притянуть руку к поручню. И либо ты не уверена, кто из двух стоящих сзади это делает, либо что-то еще. И именно по этой причине я не закричала. Но на самом деле, да, мне сказали мои подруги-иностранки, и они были правы, они сказали: кричи. Кричи, обязательно будут абсолютно нормальные индийцы, у которых, я не знаю, девушки, не знаю, дочери, в конце концов, твоего возраста. В Индии они просто начнут бить, в общем-то, заслуженно бить человека, который это делает. Но что на самом деле, они даже не будут спрашивать. К сожалению, даже сами индийцы, да, есть очень много прекрасных, замечательных индийцев, которых я очень уважаю и так далее, они знают, что в их стране есть такая проблема. И они абсолютно без разговоров придут на помощь девушке, то есть никогда не подумают, что мне что-то показалось или что-то в этом роде. То есть да, если кто-то поедет в Индию, не дай бог попадет в такую ситуацию, нужно кричать о помощи, и тебе помогут.
А если ты пойдешь в полицию? Какая полиция в Индии?
Полиция в Индии никакая. Никакая и точка.
Отношения индийских мужчин к девушке-иностранке, это понятно. А отношение индийских мужчин к женщинам-индианкам, оно какое?
Оно примерно такое же. Как ты говоришь, воспринятие женщины как объекта, оно чуть меньше. Опять-таки в отношении мужчин-индийцев к женщинам-иностранкам есть еще один подводный камень, что они не женятся, опять-таки есть исключения и так далее, но они не женятся на женщине-иностранке. Не только на ней не женятся, они боятся показать ее своей семье, то есть даже как девушку, что мама, папа скажут, что ну почему ты вообще, что, кто это, она не нашей культуры, не нашей религии и так далее. То есть мои подруги имели очень неприятные ситуации, там, состоя в отношениях, да, ну, в каких-то относительно формальных отношениях, не знаю, будучи формальной девушкой и человека полгода и больше, этот человек прятал моих подруг от своей семьи, прям вплоть до того, что он сидит с ней, ужинает, и ему звонит брат, спрашивает, что ты делаешь, дорогой брат, мы с тобой не виделись несколько недель. И мужчина отвечает: я в этом-то ресторане ужинаю, а что? Ай, какое совпадение, я буквально реально две минуты на машине, там, в нескольких кварталах, давай я подойду, говорит брат. И мужчина просит девушку уйти, чтобы его брат не увидел, что он встречается с иностранкой. В жизни в Индии, на самом деле, есть очень много минусов.
То есть на иностранку можно пялиться?
С ней можно спать, с ней можно и нужно спать. Я бы даже так сказала, потому что они видят иностранок в голливудских фильмах, да, где американская культура, или, не знаю, европейская культура, и даже русская культура в том числе, это достаточно доступные интимные отношения, да? Вообще, либо с первого свидания девушка едет к тебе домой, либо, окей, с третьего свидания, либо с десятого, но, тем не менее, она это делает до свадьбы. Это то, что важно. Поэтому это значит, что к иностранкам можно относиться определенным образом, и с ними можно и нужно спать до свадьбы, да, иметь какие-то отношения и так далее. То есть с индийской девушкой это сложнее. Индийские девушки точно так же являются объектом. То есть в Индии до сих пор существуют договоренные браки. Все это выглядит не совсем так, что прям покупают невесту, и она видит мужа вообще первый раз в жизни в день свадьбы. Нет, этого уже нет. Все равно невесты собирают какое-то приданое, все равно смотрят, какая у нее семья, все равно как всегда смотрят на ее внешний вид. То есть даже среди индийского цвета кожи, индийцы все смуглые. Ну вот, опять-таки, да, называя вещи абсолютно своими именами. Нет белой кожи, но есть оттенки, да, есть более смуглые, менее смуглые. опять-таки, всегда ценится менее смуглая девушка. Считается, не знаю, более красивой, хотя, в общем, вот опять-таки, понятие красоты очень субъективное, да, но, опять-таки, чем ты светлее, тем ты красивее, и так далее.
А какое отношение самих женщин-индианок к женщинам-иностранкам?
Не любят женщин-иностранцев. Это женская какая-то зависть. Опять-таки, они сами себе что-то придумали. Есть безумно красивые индийские девушки.
Конечно.
Они сами себе придумали стереотип белой кожи. У них нет белой кожи, а у этой девушки белая кожа. И это нормальная женская зависть. На самом деле, она абсолютно интернациональная, да, просто в этом случае она усугубляется какими-то местными стереотипами, которые они сами себе придумали.
Ну да, мы все восхищаемся мулатками, а тем, что у них такая естественно загорелая кожа. Здоровье, кажется, сразу должно быть очень хорошим, какой-то позитив вызывает. Как когда бледная кожа обычно это что-то болезненное, а тут наоборот совсем. Алён, прости, а индийские женщины, они вообще работают?
Очень многие не работают. Очень многие. Процент неработающих гораздо выше, чем в России.
Чем они занимаются?
Домом, делами, уборкой. Очень многие не занимаются ничем. Очень много семей имеют помощниц по дому. То есть у меня в Индии была горничная. И она приходила 6 раз в неделю. 6. У нее было 3-4 официальных выходных в месяц. Индийские женщины, даже не высокого класса, но самого простого среднего класса, все равно из домработниц. Потому женщины среднего высокого класса не делают вообще ничего. Это очень-очень страшно на самом деле. Потому что в итоге для них всем их миром являются их дети. И это не очень здоровое отношение с моей точки зрения.
Когда ты почувствовала какое-то чудо, что-то произошло, или что где-то ты была, и вот был этот момент какого-то не благословения именно, а что-то такого природного чуда, которым, свидетелем которого ты только что внезапно случайно стала?
Парень из этой пары аргентинцев хотел поехать в Манали. Он приехал буквально на 3-месячный модельный контракт, но вот он хотел в Манали, и именно в Манали, и договорился с каким-то своим богатым другом-американцем, что они поедут в Манали, ну что-то тоже приедет в Индию, соответственно. Манали — это город в Гималаях. И он грезил Манали до поездки в Индию, и он хотел именно в Манали. Вот именно туда, на этих автобусах, по этим тропкам и так далее, и так далее, и так далее. И поездка сорвалась. И так получилось, что он познакомился со мной. Это тоже было чудо на самом деле, но это тоже отдельная история. И так получилось, что мне предложили роль в этом самом низкобюджетном фильме ужасов в Болливуде, но это было очень весело. И так получилось, что они хотели нанять еще парня-иностранца. И они его наняли, и съемки были в Манали. Манали — это не единственный достаточно крупный городок в Гималаях. Есть место, которое называется Дхарамшала. Там находится резиденция Далай-ламы, например, и так далее. Наверное, Дхарамшала — это даже более популярное место в Гималаях, чем Манали. Но человек хотел именно Манали, и он получил свою поездку в Манали.
Сниматься в болливудском низкобюджетном фильме. Как это там все устроено?
Как я туда попала? Окей, я жила в Индии на тот момент уже почти год, не знаю, месяцев 9 или 10, и у меня было очень много контактов агентов, которые меня нанимали на ивенты, да, которые я уже упомянула, и в том числе какие-то очень мелкие съемки. Белый человек в массовке. В Индии это, опять-таки, очень неплохо оплачивается, но ничего такого. Меня пригласили на пробы, в общем-то. Все было нормально, прилично, в офисе продакшена, да, и я уже знала этого агента. Причем текст был процентов на 80 на хинди. Я говорила на базовом хинди, вот, но на базовом. То есть, опять-таки, из этих 80% текста на хинди, да, и 20% на английском, я понимала еще такой процентов, не знаю, 20-30 из 80, если честно. Говорила это с определенной интонацией, которая мне казалась правильной. Но опять-таки мы говорим, да, о низкобюджетном болливудском фильме. То есть, в принципе, то, что мой цвет глаз был вполне достаточен. А когда они еще подтвердили на другую роль моего друга, я вообще успокоилась, вот. Я туда ехала с ним, да, в этот Манали, на эти съемки. И, окей, как это все происходит? Они сняли отель полностью. И в этом отеле мы жили, именно домик, как отель-бутик, да, сейчас называют. И на третьем этаже жили актеры и режиссеры и все, на втором тоже. И, собственно, на первом этаже, в лобби, в ресторане этого отеля и так далее, они снимали. Они просто заблокировали весь отель, использовали его и как отель, и как локацию. Съемки происходили достаточно обычно, в смысле... Ты вечно что-то ждешь, 10 раз переснимаешь, как ты загадочно входишь в дверь и какие-то такие вещи. Обычная актерская работа. Да, сценарий был очень бредовым. Я была главой отдела паранормальных исследований. Боже мой. Я была блондинкой в коротком платье. И у меня было несколько человек в подчинении. Два индийца и, собственно, вот этот мой друг. И мы пытались поймать привидение. В этом доме происходили какие-то очень странные вещи, и хозяйка дома думала, что там есть привидение. И я приехала со своим очень научным чемоданчиком, который напоминал диджейский пульт. И мы ловили привидения. Вот, и мы сняли какое-то количество сцен с привидениями. Плюс туда была хозяйка дома, там был полицейский, который тоже все это дело как бы контролировал. Там были мы со своими паранормальными исследованиями, и там был священник. Вот священником был достаточно... Ну, он не очень-очень-очень известный, но достаточно известный актер, зовут Дензел Смит. У него были небольшие роли, но такие яркие в фильмах, которые вышли как-то на международный рынок. Да, есть фильм, называется «Отель Мэриголд», там снимался Дензел Смит и так далее. И, в общем, Дензел Смит там снимался в главной роли этого священника. Он мне сказал одну фразу, которую до сих пор помню. «For money, monkey dances», что он пошел туда из-за денег. Он тоже был не очень рад. Но он есть фантастический актер. Просто это была честь работать с ним, потому что по сценарию в него, собственно, тоже вселился какой-то злой дух, привидение и так далее. Мы это снимали. То есть мы снимали его закатанные глаза и как он дергался и так далее. Просто вау. Вау. То есть мне было очень интересно наблюдать за его актерской игрой. Это было очень-очень-очень здорово. То есть, да, на самом деле это было все было очень плохо, с очень плохой локацией, с очень плохим сценарием, со мной. Я на тот момент не училась ни на каких актерских курсах и вообще нигде. Вот, но был один очень хороший актер, и это было очень весело.
Дай знать, если вдруг он выйдет, нужно будет обязательно глянуть.
Они его даже не досняли, насколько я знаю, у них не было денег. Продакшена, у них была одна своя камера, вторую они арендовали. И свет, да, вот профессиональный студийный свет и так далее, они тоже арендовали у той же компании. И проблема была в том, что они не заплатили ни в один момент ни отелю, то есть заблокировали абсолютно весь отель, не заплатили им. И они не заплатили парню, вот, собственно, чьи были камеры, вторая камера, да, и свет. В итоге парень сказал: так, пока не будет денег, собственно, вы не снимаете, да, вторую камеру, и вы не используете мой свет. И они пытались один день снимать своей собственной камеры без света. Это невозможно, да, то есть снимать без света невозможно. Возможно, в какие-то определенные... часы утренние, я не знаю, под определенным углом и только на улице и так далее. В общем, нет. Но они все равно пытались это делать без профессионального света и без камеры. Это было очень смешно. И парень с камерами и со своими ассистентами пошли и пообещали разбить им их вторую камеру. В общем... Я думаю, это можно использовать как пример того, как проходят съемки низкобюджетных голливудских фильмов. Вполне включить в общую картинку угрозы разбитых камер и все остальное.
А сколько тебе заплатили и как ты выбивала из них деньги?
Мне заплатили не полную сумму. Полная сумма была за 2 недели 80 тысяч рублей. Тогда это было, получается, боже мой, 5 лет назад. Господи, тогда рупия была равна рублю. Это было очень мало, если честно. Это роль, такая хорошая роль в фильме для иностранцев и так далее. То есть, если посчитать, сколько платят в день или даже там за 3-4 часа на ивенте иностранцам, да, и сколько платили за 2 недели именно... круглосуточных съемок и так далее. Это были достаточно маленькие деньги. Во-первых, она согласилась уже окончательно, подписывая контракт и так далее, потому что ехал еще мой друг. Во-вторых, мне нам купили билеты. Мы попросили, чтобы нам купили билет сразу не туда, а в Варанаси. Варанаси — это священный город с рекой Ганг, да, с крематориями и так далее, и так далее. Говорят, что этому городу больше 3000 лет. И... То есть мы воспользовались всем этим как бесплатным путешествием. Да, нам действительно оплатили абсолютно все авиабилеты. С этим проблем вообще не было. Но и нам заплатили в итоге по 30 тысяч. То есть не по 80, по 30. Там была ситуация типичная индийская, когда тебе говорят: «Все, все, мой партнер, он в банке, он уже в банке стоит в очереди, вам депозитируют». И нет. Проходит месяц. А человек якобы стоял уже в банке. Спустя месяц получилось выбить 30 тысяч из этих 80. Вот. Да, мне до сих пор должны деньги какие-то болливудские продюсеры. Это очень весело.
Когда ты решила переехать в Мексику?
Я жаловалась на Индию. И мусор, и очень тяжелые люди. Да, потому что эта ситуация с враньем насчет депозита, она была не единственная, да, не первая. К сожалению, такое случается регулярно. Я жаловалась. Очень мало иностранцев в Мумбаи, и культура другая, и отношение к женщинам, и да, все неплохо с работой, действительно, все очень интересно, и я очень благодарна. И, в принципе, я уже попутешествовала по стране, и хватит. Я начала учить испанский. Просто честно, чтобы чем-то заняться. Мне казалось, что красивый язык. И жаловалась. И мой друг, да, аргентинец, который жил в Индии, который жил в Мексике в течение 5 лет до поездки в Индию и так далее. Он сказал: «Почему ты не поедешь в Мексику? Ты уже учишь испанский, ты хочешь его выучить, да, почему-то там. Тебе здесь сильно ничего не держит. Ты жалуешься, то есть тебе уже здесь не нравится, то есть ты считаешь, что ты сделала в Индии какие-то вещи, которые хотела». Вот. И почему нет? Он дал мне рабочие контакты, он дал мне контакт адвоката, который помог с моим мексиканским видом на жительство, с разрешением на работу, что очень важно. То есть у меня был готовый план, грубо говоря, с какими-то хотя бы какими-то 2-3 контактами в другой стране, которая была мне интересна. И я просто собралась и поехала.
Чем тебя встретила Мексика?
Мексика меня встретила тем, что моего испанского было недостаточно. Мексика меня встретила на самом деле каким-то небольшим разочарованием. Действительно, первый там месяц-два. Потому что я думала, что у меня есть много контактов, но мне же дали контакты, и нет, их было мало. Их было мало, и либо они не хотели со мной работать и так далее. Я не могла общаться. Я приехала, я начала сниматься в массовке. Это и не самая, не знаю, интеллектуальная работа в мире, не самая... Не та работа, где тебя ценят, к тому же, и не самая высокооплачиваемая, к тому же. И я подумала: черт возьми, что сейчас делал? Что у меня в Индии были друзья, понятно. Живя там 1.5 года, у меня были друзья, у меня были подруги русские, либо русскоговорящие девочки и другие иностранцы. И было 1 000 000 контактов, подработок, доход. Я знала, как все функционирует. Иногда мне не нравилось, как все функционирует в Индии, но я знала, как. В Мексике у меня не было друзей, у меня не было хорошего дохода, у меня не было никакого стабильного дохода, да, потому что все-таки румынская компания мне платила зарплату плюс проценты, плюс окей, то, что я подработала, было как экстра. В Мексике у меня не было стабильной зарплаты, то есть это надо было реально смотреть, как я заплачу в следующий раз за аренду комнаты. Но это того стоило.
В минуты отчаяния в Мексике о чем ты думала? Что тебе помогало дальше идти, оставаться там, не знаю, бороться, пытаться что-то еще найти, работать?
Мои моменты отчаяния были связаны, к сожалению, с мужчинами. Но опять-таки они были связаны именно потому, что я начинала с кем-то строить какие-то отношения. И этот человек был для меня центром мира именно потому, что я не занималась ничем интересным, да. То есть я работала на относительно любой работе. И это абсолютно нормально, серьезно. Я была в процессе доучивания испанского языка. И даже та работа, которая у меня была, она оплачивала мою, не знаю, еду, аренду, какие-то вещи. Это неплохо. Я этим горжусь. Я приехала с очень базовым испанским, начала работать и так далее. Но я не делала ничего интересного. Это не была жизнь, в общем-то, выпускницы МГУ, либо, там, не знаю, директора по маркетингу с каким-то 1 000 000 контактов в Индии, либо это была абсолютно другая жизнь. И, к сожалению, я делала из человека центр вселенной. И потом по каким-то причинам мы расставались, и мне было очень плохо. Но именно в эти моменты я решала делать что-то интересное. Я начала заниматься йогой в Индии. Я именно начала. Я не могу сказать, что занималась все свои полтора года в Индии йогой. Нет. Но я познакомилась с йогой. Я продолжила заниматься и в Мексике. То есть в моменты отчаяния я шла на занятия йоги. И пыталась, и доучивала испанский, пошла на актерские курсы, и очень много работала, чтобы выйти на какой-то уровень дохода, который я бы считала достаточным. Я рассматривала варианты уехать, то есть по тому же Айзеку. Я попробую получить какую-то другую работу в Мексике, которая мне была бы более интересна. Если не получится, то по тому же Айзеку я уеду в тот же самый Тунис. Тунис, он всегда был. Но так получилось, что мне начала нравиться моя жизнь в Мексике, именно моя жизнь, да, вне зависимости от того, состою я в каких-то личных отношениях либо нет. Я никуда не уехала, я до сих пор в Мексике. Я в Мексике 4,5 года.
Я восхищаюсь твоей смелостью. Чем еще ты забивала вот это вот брешь в твоем интеллектуальном именно развитии, в твоей интеллектуальной именно деятельности? Получается, ты учила испанский, что-то еще ты делала?
Я училась актерскому мастерству на испанском языке. Меня, в принципе, вполне это удовлетворило, как ты говоришь, как заполнение какой-то бреши. Я считаю, что мне это помогло, потому что у меня был определенный опыт, у меня лежит где-то там мой диплом МГУ. Здесь очень много, в том числе, русских, и не только здесь, и не только русских, и так далее, которых устраивает жизнь, не знаю, съемок в посовках, да, какая-то базовая работа, которая действительно оплачивает тебе очень даже нормально проживание и питание, не знаю, даже что-то еще. Но при этом ты никак не развиваешься. Вот, я подумала, так, стоп, что я делаю? Окей, я приехала, да, язык, да, наработка контактов, да, я поработала в этой сфере какое-то время, ну и что дальше? Серьезно, я буду дальше так жить? Я тогда лучше вернусь в Москву и буду продолжать офисную карьеру, или вернусь в журналистику, или вернусь в Индию в маркетинг. То есть меня, как бы все это время меня как-то двигал, как это ни странно, мой диплом МГУ, который я не использую по назначению, но сам факт его наличия меня двигал. То есть это испанский язык, это актерское мастерство. Я сейчас занимаюсь тем, что я убираю, или мне хотелось бы верить, относительно заканчиваю убирать акцент в двух языках, в английском и в испанском, чтобы иметь возможность работать, да, как актриса без акцента. Плюс я получила сертификат, я осталась преподавателем йоги сертифицированным. Спасибо. Я часто считаю, что это тоже в какой-то степени это что-то интеллектуальное. Вот, кроме шуток. То есть йога — это не фитнес. Я, опять-таки, с очень большим уважением отношусь к профессиональным спортсменам. То есть я считаю, если человек достиг успеха в спорте, он не может быть тупым, да? То есть, опять-таки, это определенная дисциплина, определенное понимание, как делать что и так далее. Но йога — это даже не спорт. То есть для меня это тоже какое-то достижение. Не в чисто интеллектуальной области, но связано, что-то связанное с интеллектуальной областью.
Стоит ехать в Индию за духовным просвещением? Это место для такого дела? Опыта?
Во-первых, сама поездка в Индию сама по себе, даже как турист, это очень-очень сильные эмоции. Я считаю, что любые сильные эмоции, они влияют на человека и его духовность. И поездка, да, в какие-то святые индийские места, где ты видишь смерть близко, либо ты видишь, да, медитирующих людей. Ты видишь, что эти люди по-другому относятся к смерти. Значит, нужно почему? И как именно они относятся к смерти, и что смерть — это часть жизни, и так далее.
В Индии умерших людей сжигают и пепел смывают в воду, правильно, в реки?
Просто вопрос в том, насколько это обыденно, да, то есть ты идешь мимо погребальных костров, к тебе подходит человек, который там работает, работник погребальных костров, прям личность. И он начинает просить у тебя деньги. И он начинает врать, что килограмм дерева стоит, не знаю, 1000 рупий. Да, рупия была равна рублю. Не у всех есть деньги. Даже как же так же? Если у семьи умершего нет денег, то что же делать? И чтобы сжечь тело, нужно 70 килограмм дерева, 1000 рупий каждый килограмм. И это на самом деле это ощущение полного сюрреализма. Вы стоите рядом, не знаю, просто в 2 метрах, в 3 метрах 5 погребальных костров или 10 погребальных костров, и человек так об этом говорит, да, и понятно, что он врет насчет суммы на стоимости килограмма дерева, на самом деле 105 рупий, а не 1000, да, там, и не 500 килограмм, и вообще... Но это интересно. Опять-таки, сжигается тело, остается пепел. Опять-таки, тело никогда не сжигается полностью. Остаются какие-то кости, которые не догорели, буквально, не догорели. И это все сбрасывается именно так, то есть с какими-то частями тела, которые не догорели. Потом остаются золотые зубы, либо золотые украшения, которые не сняли с тела. И опять-таки, те работники погребальных костров, как этот товарищ, с которым мы пообщались, они копаются в пепле и достают все это, и это остается им. То соседство с жизни и смерти, то, которое действительно оставляет очень сильное впечатление.
Насколько я знаю, у мексиканцев тоже есть свой культ смерти. Чем он отличается от индийского культа?
Мексиканцы празднуют День мертвых почти вообще в один день с Хэллоуина, он празднуется 1 ноября. И мексиканская философия, культура, и индийская, они обе учат не бояться смерти, быть готовым к смерти. На мексиканский День мертвых они ставят алтарь, они достают фотографии всех умерших, не знаю, бабушек, прабабушек, ну, там, не дай бог, у кого-то, не знаю, умер друг, достают его фотографию. Все это, на самом деле, очень-очень весело. Они раскрашивают себе лица, они наряжаются, они делают этот парад на День мертвых, и все это в каких-то очень ярких цветах. Это как фестиваль. То есть они считают, что человек... Окей, конечно же, есть разница. С индуизм и мексиканцы, в принципе, католики, да, хоть и со своей историей, со своей культурой майя и так далее. Но мексиканцы считают, что умершие живут, пока мы их помним, да, то есть именно поэтому достаются фотографии и проводится этот фестиваль. Но что-то позитивно, опять-таки, что все мы умрем, надо быть к этому готовым, и что своих умерших надо, да, надо их помнить, но именно помнить с теплотой, и все, этого достаточно. Индия — это скорее, Индия же это, опять-таки, да, мне кажется, это... Все уже знают индийскую философию насчет цикла перерождений, искупления какой-то своей кармы и так далее, и так далее, и так далее. Это немножко другая история. Да, в мексиканской культуре просто они вспоминают своих умерших с теплотой.
А расскажи про отношение мексиканских мужчин к белым женщинам.
Оно спокойнее. Слава Богу. Это Латинская Америка, да, и самые красивые женщины, мы знаем, это бразильянки, венесуэльки.
Да, да.
Их очень много. В Мексике, особенно, собственно, в Мехико-Сити, да, в столице, я живу в Мехико-Сити. И, слава Богу, они понимают, что смуглая девушка может быть сказочно красивой. Ура! Ура! В Мексике это понимают. Они спокойнее относятся к иностранкам. Да, конечно, они смотрят. То есть у меня, например, у меня очень светлые глаза. Очень-очень. Тут действительно таких нет. Есть, опять-таки, есть голубоглазые мексиканки, плюс есть голубоглазые, не знаю, бразильянки, аргентинки. То есть в Мехико-Сити, опять-таки, живет очень много аргентинцев, аргентинок, потому что в Аргентине кризис. Опять-таки, мексиканцы с севера есть вообще и натуральные блондины, и белокожие и так далее. Их немного, но они есть. А вот, да, все равно кто-то может там посмотреть на улице, но не так. То есть они не сходят с ума, на самом деле это очень здорово. Да, ценится внешность, да, ценится, ой, там, ой, русская иностранка. Да, это ценится по-прежнему, но без фанатизма.
Первый и крайний пока что раз, когда мы с тобой встречались лично, это был Нью-Йорк, середина ночи. Клуб, ты на каблуках, красивая, разукрашенная. Что в тебе внутренне изменилось сейчас с того момента? Это было где-то 5 лет назад.
Внутреннее, что во мне изменилось? Ну, окей, вообще банально стала старше на самом деле. Наверное, нисколько меня изменила прям Мексика, сколько я и сама стала старше, сама стала как-то стабильнее, не знаю, эмоционально, финансово и так далее, и так далее, и так далее.
Где ты планируешь оказаться через 5 лет и чем ты хочешь заниматься?
Я сейчас пишу, да, вот, книгу про Индию. Я написала где-то половину. Вот, то есть все вот эти истории про болливудские низкобюджетные фильмы и все остальное это так, это не знаю, 0.5% того, что будет в моей книге, это анонс. Я знаю, что я хочу дописать эту книгу. Я знаю, что я хочу улучшать, да, свою персональную практику йоги, да, и также становиться лучшим преподавателем йоги. Я знаю, что я буду продолжать делать актерский кастинг и надеяться на хороший проект. Я не знаю, какая из этих дорог к чему меня приведет.
Но ты планируешь пока оставаться в Мексике?
Да, я пока планирую оставаться в Мексике. Я чувствую, что я вложила много сил, много сил и времени в свои какие-то проекты в этой стране, в свои контакты. Я планирую пока оставаться, но я открыт любым возможностям.
Какое сейчас основное дело, которое ты делаешь, помимо написания книги?
Я работаю, я модель. Не знаю, я сделала 2 каталога одежды на прошлой неделе. Я даю уроки йоги, у меня есть частные ученики. Я даю уроки русского языка, 2 ученика. Я учусь, я убираю акцент в 2 языках сразу.
А есть какие-то фильмы, которые уже вышли, там, где я понимаю, что там я не говорю по-испански, но было бы прикольно посмотреть какие-то моменты и так далее?
Да, я снялась в 2 сериалах. Один «La Casa de las Flores». 2 сезон. У меня там небольшой персонаж. Он даже, это даже Netflix.
А «La Casa de la Flores», кого ты там играешь?
Я там играю русскую элитную эскортницу. Но это комедия, это комедия. Там вообще там нет постельных сцен, там вообще ничего нет. Это просто очень-очень-очень-очень смешная комедия. Но в основном я снимаюсь в рекламах, в том числе международных. То есть я сняла международную рекламу Microsoft. Продакшены из США летают в Мексику снимать из-за дешевизны. Мой гонорар за Microsoft и гонорар, не знаю, актрисы и модели из Нью-Йорка либо из Лос-Анджелес, это собственно разные вещи, да, плюс, понятно, плюс все остальное, аренда локации, банальный макияж, все дешевле в Мексике, в разы.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Алена и я благодарим вас за внимание. Кстати, в Instagram galina_org можно найти не только ссылку на страницу моих героев, но и дополнительные фото и видео. Встретимся через 2 недели в среду. До среды!